Дорогие братья, наверняка в нашем таком мире, где уже он наполнен автомобилями, наполнен движением, большинство из вас, скорее всего, водят автомобили, когда-то вам пришлось сдавать на права. Мне кажется, что сегодня это делается все сложнее и сложнее. Однако есть такие типичные ошибки у курсантов, которые пытаются обрести водительские права. Есть требования, которые они постоянно нарушают, и год за годом школы видят это, практически каждый курсант нарушает обычные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы сдать этот экзамен. Садясь за руль, не надо спешить, нужно подготовиться, подстроить сиденье, отрегулировать зеркала для себя. Но ты вдруг начинаешь думать, что инспектор торопится очень. Ты садишься в машину, и ты думаешь, что инспектор, он сверлит тебя глазами, и тебе нужно быстрее это сделать. И ты думаешь не о том, что хорошо, а о том, кто на тебя смотрит. Пристегнуть ремень, включить зажигание, ближний свет, что-нибудь да забудешь. 3 месяца учили тебя, все равно что-нибудь забудешь. Включить сигнал левого поворота, отжать сцепление, поставить первую скорость, убрать ручник, вывернуть руль влево и посмотреть в зеркало, обязательно убедиться, можешь ли ты начать движение. Ну и если начать движение можно, нет помех, выехать на полосу, поворотник выключить. Постоянные ошибки в этой сфере происходят, и даже уже опытные водители, они совершают те же самые ошибки, порой специально уже даже, порой по инерции, иногда забывая. Дорогие братья, если бы ошибки пасторов, типичные, были бы просто ошибками памяти или временного волнения, это была бы не такая большая беда. Нам с вами не поможет просто память или дополнительные занятия, и наши ошибки не так просто исправлять. Давайте вместе прочитаем 1 Петра, 5 главу, 1-4 стиха, и на основании этого Слова Божьего поразмышляем о ошибках. 1 Петра, 5:1-4. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь, и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Братья, обратите внимание, я не знаю, как у вас, но мне кажется, что проповедь на этот текст вряд ли услышат люди в наших церквях. Ну, проповедь на этот текст скорее можно услышать на конференции, на пасторской желательно, в библейской школе, на программе где-нибудь. Но вот чтобы это было в общине, в церкви, боюсь, что мы можем даже опасаться этого, потому что нам нужно будет истолковать это как должно и преподать это членам церкви. Может так оказаться, что мы испугаемся, что овцы будут слишком умные, что они будут понимать что-то, чего мы страшимся. Они будут видеть те ошибки, которые мы допускаем. И это скажется, мы тревожимся за это. Но когда Петр писал эти слова, он написал их в контексте всего послания, которое было церкви, по сути. И когда пастыри, пресвитеры читали эти стихи, это послание в своих церквях, они не могли сказать так: «Так-так-так, здесь что-то Петр пишет лично нам, это мы, братья и сестры, опустим, давайте начнем со следующего абзаца». Они прочитывали это, и они несли ответственность перед церковью за это. Петр употребляет несколько слов здесь по отношению к пасторскому служению. Посмотрите, он говорит такие слова «пасите», ну, то есть вот слово «пастырь» от этого слова, «наблюдая за стадом», слово «епископео», «епископ» у нас от этого слова происходит. И слово «пастырей», хотя, наверное, лучше будет перевести как «пресвитеров» или «старейшин». То есть все три вот эти слова «пастырь», «старейшина», «пресвитер» или «епископ», они, по сути, не разные должности, а разные грани одного служения пасторского. И еще написано, что «пастырей ваших умоляю я», то есть, видимо, не одного, а несколько. Похоже, это не один человек, а несколько пресвитеров или пастырей в общине. И я здесь и сам о себе переживаю очень много, когда думаю об этом. Дело в том, что мы можем начать воображать, что мы можем всем помочь. Братья, к сожалению, в моей жизни очень долго присутствовала такая плотская, греховная идея о том, что я могу всем помочь. Именно так вот в слепоте я смотрел на себя. Я могу всем помочь. Если человек обратится ко мне, то я, конечно же, смогу ему помочь. Вы представляете, да, к чему может привести такой взгляд? Каким последствиям? И вот Господу нужно порой время, годы, чтобы объяснить, что ты не можешь ничего. И ты не можешь никому помочь. Посмотрите, Петр умоляет их, просит их не бросать стадо, пасти его и делать это хорошо. И в первом стихе называет он себя такими словами: «Я сопастырь, свидетель страданий, соучастник в славе, которая должна открыться». Он сам пасет стадо, он сопастырь всем остальным. И я думаю, что он знает типичные ошибки пасторского служения. Он знает историю пастырей Ветхого Завета. Он знает эту культуру, эту историю, горе пастырей. Петр знает, какие ошибки они допускали. Порой очень серьезные проступки. Также сам он не первый год пасет церковь в Иерусалиме и наверняка не раз видел ошибки, знает ошибки свои и других. Он также наставляет другие разные церкви, и опять же у него здесь, скорее всего, есть богатый опыт жизни со Христом и в пасторстве, и в наблюдении ошибок. И вот это меня сегодня выручает, братья. Я выхожу перед вами за эту кафедру, чтобы учить о типичных ошибках. И я рад, что вот Петр, он более авторитетен, чем я, и он для нас, для всех пример, и он вдохновляем Богом, поэтому нам только остается постараться понять его слова и постараться применить это, да, так, как это угодно Богу. Поэтому я сегодня избавлен, как сказать, в своей молодости, да, и неопытности пытаться завоевать у вас этот авторитет. Мы можем говорить о многих ошибках, но у нас не будет времени. Ошибок много. Вы сами знаете многие из них. Но вот на четыре типичных ошибки мы обратим с вами внимание. Итак, по опыту апостола Петра мы рассмотрим четыре типичные ошибки, которыми могут увлечься пастыри церкви. И первая типичная ошибка такая. Это ошибочный взгляд на церковь. Посмотрите, пожалуйста, на второй стих. «Пасите Божье стадо, какое у вас». По сути, он напоминает нам известную истину, что это Божье стадо, что это люди, принадлежащие Богу, а не Его. Они не наши, и они не могут быть нашими. Хотя, конечно, мы так иногда употребляем, мы говорим «наша церковь» или «наши братья и сестры», «члены нашей церкви». Но в то же самое время мы должны всегда в трезвости быть, что это стадо Божье, пасите Божье стадо. Ну, например, если вы берете, не знаю, брали ли вы когда-нибудь в аренду автомобиль. Я бы никогда не взял в аренду какой-нибудь «Мерседес», новый и дорогой, да вообще бы такой не взял в аренду. Матисс какой-нибудь или еще что-то, может быть, взял бы. Но не взял бы ни за что чужой автомобиль, который стоит невероятно много. Я боюсь. У меня просыпается какой-то страх, чувство ответственности. Я не готов, я не решаюсь. А что, если вы берете ответственность за чужих детей? Бывало такое? Однажды мы были в гостях в церкви, и отец со своим семейством, с детьми собирались поехать покататься на лошадях. У нас были другие дела, но моя дочь очень сильно просилась. Она говорит: «Папа, отпусти меня с ними покататься на лошади». Я говорю: «Ну, давай спросим, вот возьмут ли они нас». И когда мы предложили, они извинялись перед нами, говорили: «Мы рады вам помочь, мы бы хотели взять, но я боюсь. Я не могу без тебя взять ответственность за твою дочь, это страшно, это небезопасно, это живой человек, а вдруг что-то случится?» И Петр говорит: «Пасите Божье стадо, какое у вас». И в то же самое время Бог поручил эту ответственность. Как будто бы получается так, что ты не можешь и отказаться. Оно доверено, оно вручено. Стадо, которое у вас, то есть конкретные люди, которых Господь все-таки поручил, много их или мало, это не важно. Важно, что они поручены нам, и важно, что есть тот, кто поручил их, в этом ценность, кому они принадлежат. Итак, братья, ошибочный взгляд на церковь зачастую бывает в том, что мы начинаем забывать, кому принадлежат эти люди. Это вот как получается. Если ты вкладываешься в какую-нибудь вещь, стараешься, трудишься, в какой-нибудь проект, и ты усердно заботишься об этом, и это долгое время еще происходит. Где-то тебе пожертвовать пришлось, где-то тебе было трудно, и это постоянство, постоянство, постоянство. Ты вкладываешься, вкладываешься, и ты начинаешь ценить это все больше. Но в то же самое время тебе может начать казаться, что это твое. То есть из-за того, что ты много старался и вкладывался, ты можешь начать видеть в этом свой проект и своих людей. Так бывает в церкви. Может возникнуть искушение думать неверно. Дорогие братья, сколько бы сил вы ни вложили, сколько бы мы ни приложили стараний, это Божьи овцы, Божьи люди, им искупленные грешники. Но если я забыл об этом, и я начинаю оценивать их как своих в свете своих усилий, я же вложился, я же время потратил, я же столько всего там много сделал, то, скорее всего, когда под угрозу станут ваши старания, мы начнем злиться, мы начнем обижаться, запрещать, упрекать, горевать, ревновать, потому что, ну, это же как, это же мое, и забывать, что это Божие. Да, мы должны стараться, но сколько бы мы ни старались, истина от этого не меняется. Это Божье стадо, которое у нас. Если я буду учиться смотреть всегда на это именно так, что они принадлежат Богу, то главная моя цель – она такая: со своей стороны я должен постараться сделать все, что угодно Господу, и в то же самое время позволить Ему сделать все, что угодно Ему. И никогда в своем сердечном взгляде я не должен рассматривать их как свое приобретение, потому что я в них много вложил. Иногда, братья и сестры, братья, точнее, вот привычка какая, да? Иногда, братья, боль пастыря, она не умолкает годами, и обида копится внутри, потому что они забывают, кому в итоге, кому в самой сути принадлежат эти люди. Итак, это ошибочный взгляд на церковь, на то, кому принадлежит она. Вторая типичная ошибка – это ошибочная мотивация в служении. Посмотрите на следующие стихи, написано так: «Надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Итак, надзирая за ним вот так. Надзирать – это функция, которую иногда выделяют именно епископу, но на самом деле это функция пасторская, в общем. Надзирать не значит следить за каждым шагом овец. Знаете, иногда бывает и такое искушение. Можно увидеть пастыря, который пытается следить за каждым шагом своих овец. И из пастыря он превращается в кого в это время? В надзирателя, да. Это, знаете, как бы надзирать, это ты не тюремщик, который должен отконтролировать каждый шаг всех людей, которые у тебя есть. И если они выходят за какие-то границы, ты тут уже, и вдруг только они, только попробуйте вот. Надзирать, мне такая картина, есть замечательная картина, «Три богатыря» называется. Три хороших таких мужчины вглядываются вдаль, стоят на дозоре и думают, так, как бы там вороги не идут где-нибудь вдали. Мы тут не тюремщики, мы надзираем, мы приглядываем, у нас есть что защищать, но мы не надзиратели, мы охранники, мы защита в самом лучшем в смысле этого слова, да? Я дозорный, который любит свой народ, который любит этих людей. Но это не из легких задач, чтобы делать это с правильной мотивацией, потому что это же надо постоянно трудиться, постоянно блюсти. Итак, какая же мотивация будет ошибочная? Ну, ошибочно будет это, если я вынужден это делать. Петр говорит: делайте это непринужденно. Братья, вы сталкивались, может быть, с такой ситуацией, когда по всем признакам кажется, что пастырь делает это вынужденно? Может быть, глядя на себя, вы порой вот, находили себя в удрученном состоянии и думали: похоже, я делаю это сейчас уже вынужденно. Если я делаю это вынужденно, то это автоматически говорит, что моя мотивация уже неверна. Я уже не делаю это так, как должен это делать. Уже ошибочная мотивация моя. И это скажется на всем. Однажды в нашем доме было собрание жильцов, и я и еще один брат живет тоже там. И мы собирались со всеми жильцами решать разные коммунальные вопросы. Может быть, вы так собираетесь. И жильцов волнуют разные вопросы. Там коммуналки, двора, оплаты. И, в общем-то, но некоторые из них, они как будто бы живут вот этим всем. Знаете, ну, такие вот активисты, которые, казалось бы, никого кроме них это не беспокоит. Но они всегда это видят. Им надо всегда что-то передвинуть и что-то проконтролировать, что-то такое. Мы тоже в этом, значит, участвовали. И пожилые активисты дома нашего поглядели на нас, двух молодых, значит, братьев, и сказали: хорошая идея у нас, давайте мы поручим все это делать вам. Давайте не будем. То есть мы пытались отказаться, отказывались, объясняли, что мы не можем этим заниматься. Мы не понимаем этого, и многие из этих вещей, ну, как бы вас так не обидеть, нас даже не интересуют. Но эти активисты говорили: нет, мы верим в вас, мы вас верим, давайте. Я не знал, куда деваться. Я говорю: не надо, не делайте нас здесь ответственными за это все. Вы знаете, что они сделали? Они все-таки сделали нас ответственными. И теперь у них возникают вопросы. Почему вот то не было сделано? А почему вот это до сих пор так? а как вы могли не заметить, что в нашем дворе происходит вот это? Я говорю, не замечаем, не замечаем, правда, и вот и это не делали, и это... Нет, ну, конечно, мы в чем-то участвуем, но, извините, по мере силы, по мере того, что мы вообще замечаем своими глазами. И они думают, ну как же так, эти молодые люди, они вот такие неусердные, что ли, да? Нужно их подпинывать постоянно. А все очень просто. Мы ведь делаем это вынужденно. Мы делаем это вынужденно. И хорошо, что в нашем случае речь идет только о газонах, балконах и всем прочем. Но что, если речь идет о церкви? Возможно, неся пасторское служение и попав в такую ситуацию, что он делает это вынужденно. Братья, это же боль на самом деле. Это даже как будто и не смешно, да? Пастырь может думать, что это приемлемо. Он может убедить себя, что это приемлемо. Да, я делаю это вынужденно, но у меня есть причины, которые все объясняют. И хорошо, что я вообще это делаю, пусть будут благодарны, что я вообще этим занимаюсь, пусть скажут спасибо. Но это не так. Это неприемлемо в глазах Христа. В глазах пастыря, начальника такая мотивация неприемлема. И она говорит о том, что сердце пастыря нуждается в срочном лечении. И это должна заметить и церковь, и проявить к нему вот любовь, попытаться в этом. Что еще? Этому противопоставляется такая мотивация, но охотно и богоугодно. Видите, да? Охотно, то есть с желанием, а оно не всегда есть, оказывается. И я, наверное, не один сталкиваюсь с этим, раз Петр пишет об этом здесь. Тогда, наверное, давайте вот такой главный вопрос. Откуда же желание взять? Хорошо, вынуждено плохо. И надо охотно. Ну, как минимум, надо признать, что так не пойдет. Если только вы согласитесь, что это нормально и приемлемо, это беда. Как минимум нужно признать, так больше не может быть. Так нельзя. Ну, хорошо, а где же мне взять эту охотность? Я думаю, что ответ кроется в следующей фразе «и богоугодно». Охотно и богоугодно. Эти слова связаны. Богоугодно или дословно «по Богу». Я думаю, что смысл такой, то есть, желая угодить прежде всего Богу, желая угодить прежде всего Ему, по Его воле. Петр в 4 главе 6 стихе уже использовал такую фразу, и мне кажется, там именно такое значение, поэтому я так толкую. Охотно и богоугодно. Где нам взять охотность? Это когда мы направляем свое сердце к тому, чтобы угождать Богу. У нас здесь даже нету выбора. Возможно, вас не вдохновляют люди, даже огорчают и печалят. Возможно, они ранили меня очень сильно, но я становлюсь холодным, замкнутым. Я начинаю жить, может быть, в обиде и жалеть себя. И когда я не ищу лица Божьего, я лишь укореняюсь в этом. Но когда я начинаю искать лица Господня, обращать свое сердце к Нему и думать о Нем, размышлять о Нем и думать о том, что угодно Ему, это прежде всего ради Него, это прежде всего Он должен быть в моем внимании, тогда холод сердца отступает. Мы как будто отогреваемся тогда в Его лучах. Знакомо вам это, братья, или нет? Недавно с детьми мы такой опыт... Мы же люди городские, у нас... Не растет ничего в огородах, там, в садах. Мы не знаем, как горох растет и все прочее. И мы посадили с сыном и с дочерью на подоконнике семена гороха, вырастили. И акацию еще было у нас, зернышко такое прорастили. И вот эта акация, интересное такое растение. Оно подросло сантиметров на 10-15, и мы стали наблюдать за ним. Ночью его листья складываются, они как бы закрываются, им холодно на подоконнике, и нету света, кругом одна тьма. Но как только начинается утро, эти листья начинают разворачиваться, они открываются, они как будто бы хотят уловить, каждый луч солнца хотят впитать в себя эту энергию. И более того, к середине дня она даже начинает наклоняться туда, в сторону солнца. Дорогие братья, если листья акации наклоняются к солнцу после холодной ночи, холодного утра, чтобы напитаться им, как бы ждут его, нам, пастырям, нужно наклоняться к пастырю. Нам нужно наклоняться к пастыре-начальнику и всем сердцем искать его. У нас нету другого источника, чтобы взять охотность, богоугодность. Еще говоря о мотивации, Петр пишет, не для гнусной корысти, но из усердия. Почему корысть названа гнусной? Я думаю, потому что это откровенно гнилая мотивация. В данном случае корысть – это когда это даже не нужно доказывать, что эта мотивация злая. Это то, что достойно презрения. То, что в глазах Бога никак не может быть приемлемым. Очевидно плохая. Но такая мотивация была в ранней церкви. Послание Титу 1.11. Павел пишет, что есть некоторые люди, которые учат, чему не должно из постыдной наживы, из постыдной корысти. Если ты движим выгодой, если ты движим корыстью, наживой, то ты даже будешь учить, ты даже будешь изменять весть, лишь бы получить, обрести эту выгоду. Это есть и сейчас, есть какие-то собрания, есть какие-то люди, которые называют себя пастырями, и у них есть культ корысти. Возможно, вы видели ролики в интернете или слышали какую-то такую проповедь, видели людей, которые когда-то были в таком учении, и можно было бы услышать, как пастор там говорит, что очень здорово, через некоторое время я стану миллионером, и я рад, что вы мне в этом помогаете. Это похоже, как бывает в мультфильмах, такой образ. Лев смотрит на зебру и видит окорок. То есть в его глазах это сразу же трансформируется, он видит не какое-то создание. То есть ты смотришь на человека, а видишь, что он может тебе дать. Это окажет влияние на все. Разумеется, с одним человеком вы захотите проводить время и говорить ему какие-то слова. С другим человеком вы не захотите этого делать. Вы будете огорчаться и радоваться в зависимости от того, кто и что может нам предложить. Это откровенно гнилая мотивация. Мы не можем смотреть на людей и видеть за ними их дары. Но я соглашусь, пожалуй, что в нашем с вами контексте, в таком в евангельском христианстве, в баптизме или среди реформаторов, наверное, все-таки это обычно мало возможно, чаще даже, может быть, бывают корыстными сами члены церкви, и их не волнует совсем материальное положение их пастыря. Эта корысть тоже плоха. В нашей общине я очень благодарен Богу и верующим, потому что никого из них никогда не нужно было просить о том, чтобы они помогали своему служителю или своему пастырю, но это отличается от корысти. Хотя, кроме денег, корысть может выражаться и в другом. Например, эти люди нужны мне для того, чтобы реализовать мою мечту, чтобы реализовать свою харизму, свою одаренность. А мне ведь нужно собрание какое-то, мне ведь нужна какая-то публика, чтобы получить это. Против всего этого Петр говорит, но из усердия. Что это за слово такое? Это слово говорит о том, что это готовность больше давать, чем брать. То есть это такое старание, когда ты готов больше от себя отдавать, чем брать от кого-то другого. И это Христово учение, блаженнее давать, нежели принимать. Старание, усердие без земной корысти, оно людям мира этого вообще не знакомо. Его не бывает. Мотивация всегда простая. Ты приходишь на работу, Зарплата у тебя такая. Вот ровно на эту зарплату я стараюсь. Зарплату повышают, я подумаю тогда, стараться мне больше или нет. Если будет зависеть от этого, ну, наверное, придется. Зарплату уменьшили, ну, а что я буду? То есть это очень понятно, но в церкви и среди людей Христовых это неприемлемо, это гнусно. Итак, дорогие братья, у нас должен быть не только верный взгляд на церковь, что она принадлежит Богу, и она ни в каком смысле не наша, она Божья. Сколько бы мы ни вкладывались в нее, она Божья. Также нашей мотивации не может быть вынужденной мотивацией, не может быть корыстной. Третья типичная ошибка пасторского служения – это ошибочный метод руководства. Метод. Посмотрите на третий стих, тут сказано: «И не господствуй над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Почему господство противопоставляется примеру? Ну, Петр мог бы сказать: «И не господствуйте над наследием Божьим, но говорите им, что делать». Как вам такой вариант? «Не господствуйте, но говорите им, что делать». Однако, братья, это и может оказаться самым настоящим господством, когда я просто говорю им всем, что им нужно делать. Господство – это распространенный метод управления в мире. И он подчеркивает не заботу, а наше как бы хотя бы немного, но высшее положение над этими людьми. И те, над кем мы господствуем, они должны исполнять наши приказы. То есть по-простому, я говорю им, что делать, они это делают. Я им приказываю, могу в мягкой форме приказывать, не обязательно быть грубияном и таким вот прямо с железной рукой. Я говорю им мягко, но суть все равно сводится к тому, я говорю, а они исполняют приказы. Конечно, желательно, чтобы приказы исполнялись без обсуждения. Желательно, чтобы приказы не ставились под сомнение. Как может господствовать пастырь, сам того не подозревая? Например, он может приказывать и отчитывать, вместо того, чтобы просить и умолять. Петр пишет вам, братья, мне: «Умоляю вас, я вас прошу, прошу вас, сердечно прошу». В других текстах он говорит: «Вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Возможно, пастырю уже не хочется просить, убеждать и умолять, и он думает: зачем мне это все делать? Надо сказать, они должны слушаться, если они не слушаются, они бунтовщики. Но где же это просить, убеждать и умолять? И можно не заметить, как твой метод руководства уже стал проявлять господство. Там появились эти нотки. Еще как может проявлять господство пастырь, не замечая этого? Он может призывать людей к тому, что не поручил Бог. Призывать людей к тому, к чему не призывает их Бог. Ну, например, думать, что у меня есть власть подчинять Божью Церковь своим мечтам, своим амбициям, своим желаниям. Ну, даже если Бог к этому не призывает. И я могу увлечься этим и начать выдавать свои мечты и желания за Божьи. И Церковь, слушая это, далеко не всегда согласна. И они думают, зачем? Как это? Я понимаю, что есть другая сторона, когда люди хотят оправдать свое непослушание даже тому, чему учит Священное Писание. Но сейчас мы говорим о наших ошибках. Поэтому люди видят это, и они не убеждены, что они должны двигаться в этом направлении. И это нормально, что они не убеждены. И я не имею никакого права выдать свои мечты за желание Божие и обременить этим людей. Я должен смотреть на пастыря всегда и сверяться, это было ли его желанием, является ли это его желанием. Еще один пример из дорожных ситуаций, да, для водителей. Одним из самых главных моментов безопасности является это перед маневром. Вы должны убедиться, что это будет безопасно. Вы должны посмотреть в зеркало, если вы хотите сделать поворот влево или перестроиться. Прежде всего, я должен посмотреть в зеркало и убедиться, что это хорошо, это никому не повредит. Я смогу продолжать путь, этот путь будет добрым. Если я хочу перестроиться правее, я должен посмотреть в зеркало и убедиться, что это никому не повредит, что этот путь будет добрым. Если я даже еду прямо, периодически я смотрю в зеркало. Я смотрю, называется как бы сканировать, да? Я смотрю на дорогу в зеркало заднего вида. Смотрю на дорогу в зеркало лево. Смотрю на дорогу, взгляд в зеркало справа. И постоянно во время движения я как бы мониторю, имею вот этот вот взгляд в зеркало, в зеркало, в зеркало, в зеркало. Подобно этому пастырь должен постоянно смотреть в зеркало перед любым своим маневром. В зеркало Божьего Слова, в зеркало Христа и Его воли на пастыре начальника. Ты хочешь совершить маневр? Посмотри прежде в зеркало и убедись. Ты не можешь быть таким человеком, который просто перестраивается, когда ему хочется и как ему хочется, потому что ты рискуешь. И иногда у пастыря нет времени серьезно смотреть в зеркало Божьего Слова, задумываться. Господин церкви, что скажешь ты? Я хочу предпринять вот этот маневр. Что ты скажешь об этом? Я не хочу сделать этого, пока я не буду убежден, что ты этого хочешь. Это будет полезно, а не опасно для твоей церкви. Еще как может господствовать пастор? Он может загонять людей в рамки, в которых они не могут поступать по своей совести. Например, в вопросах и решениях, о которых Библия не говорит очень ясно, а может быть даже совсем не говорит, но пастырь хочет доминировать и в этом вопросе, и более того, даже над совестью человека. Я думаю, что мы должны доверять Господину Церкви и в этом плане быть свободными, чтобы человек мог поступить по совести, если это очевидно не противоречит Слову Божьему. У нас нету права господствовать над этим наследием. Ну и еще господство может проявляться в том, чтобы следить за тем, чтобы лидеры не так быстро, ну, во всяком случае, если и растут, но чтобы они росли так ровненько, не выше тебя. Чтобы они тут никого не опережали, а то если они подрастут как-то слишком сильно, станут вдруг способней, самостоятельней, ничего себе самостоятельный стал, самостоятельный, надо это срочненько раз-раз-раз-раз ему. Я ведь должен как-то опережать их хотя бы на шаг, а иначе как я тут буду, вот, братья дорогие, берегитесь этого. Да, если нам и нужно опережать в чем-то на шаг других, то знаете в чем? Написано, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Вот в этом опережать нам действительно надо, а зачастую бывает не так. Итак, какой же правильный метод руководства? Петр говорит, подавая пример стаду, управлять, надзирать, подавая пример стаду. Заметьте, братья, не объясняя примеры. Видите разницу? Объясняя стаду примеры. Объяснил пример, а теперь делайте. Нет, в проповеди должны быть примеры. Но когда мы говорим о методе руководства, тут написано «подавая пример стаду». не просто указывая, например, не объясняя пример, и даже не подав пример однажды или дважды подав пример, а подавая его постоянно. Видите разницу? Ну, например, чтобы мне научить своего ребенка завязывать шнурки, понадобится время. Ну, пока он маленький. Я могу взять свой ботинок и показать ему, смотри, сын, как это делается. И раз быстренько шнурок завязал, сказал, видел? Давай, делай. Скорее всего, он почешет голову и потыкает эти шнурки. Но я думаю, ну ладно, этого недостаточно показать ему, надо как-то это все сделать с ним. Объяснил ему медленней, детальней, зашнуровали с ним. Потом он это попробовал, я его поправил, у нас какой-то тут процесс начался. И вдруг он пришел к тому, что он может это делать самостоятельно. Что делаю я в это время? Я забываю про его шнурки. Они мне теперь без надобности, он теперь может это делать сам. Братья, здесь не об этом говорится. Подавая пример, это означает, что вы не можете никогда забыть об этом. Вы не можете просто показать его много раз, и потом, пускай сам, дело не в этом. Дело в том, что это метод руководства. Постоянно, живя с церковью, я должен подавать им пример. И это будет видно, что я подаю пример, ведь за мной наблюдают, так или иначе, это будет видно. На это даже не нужно указывать. Вот смотрите, делаю вам пример, показываю вам. На это не надо указывать, это будет видно. Это богоугодный способ влияния. И здесь есть еще такое важное для пастырей, замечание. Что если я подаю пример, но подаю ли я пример во всем? Что я имею в виду? Я как пастор могу начать подавать пример, знаете в чем? Только в том, что касается пасторской работы. То есть я могу спутать подачу примера со спецификой своего труда. Ну, другими словами, я начну говорить им и подавать им пример, ну, как будто бы, изучайте Писание, как я. Делайте это так много, как я. Делайте это точно так же качественно, как я. Знайте столько же, сколько знаю я. Для этого читайте книги, которые читаю я, желательно в таком же объеме, в котором читаю их я. Будьте продуктивны, как я. У вас должно быть столько же времени на служение, сколько у меня. И вдруг оказывается такая ситуация, что я подаю им пример только в чем-то очень, даже на данный момент, таком субъективном, что к большинству из них может даже не иметь прямого отношения. Они не одарены, возможно, как вы. Они не призваны к тому, к чему призваны вы. У них, может быть, нет столько времени, сколько у вас. Это не то, в чем они должны так максимально развиваться, как вы развиваетесь. Но ваш пример может касаться именно этого. Однако есть то, к чему призваны и я, и вы, и они. И в этом мы должны подавать пример. В чем подавать пример? Обычные, добрые повеления Божьи, ежедневные, которыми наполнена Библия. Послушайте, братья. Мы хотим, чтобы они умели признавать свои грехи и ошибки. Хотим? Хотим научить церковь, чтобы братья и сестры умели признавать свои грехи и ошибки. Типичные. Есть у них типичные грехи и ошибки? Есть. Хотим, чтобы они умели признавать их? Хотим. Но порой не считаем, что мы должны подавать в этом пример. Ну а как так? Я буду в этом пример подавать. Ничего себе, что будет? Я, братья, не говорю о том, что вы должны каждому встречному взять и выложить все, что у вас плохого в сердце. Конечно, нет. И в то же самое время мы должны в этом подавать пример. Это должно быть в нашей жизни. Вы заметили, что мы, как пастыри, почти не ошибаемся. Вам так не кажется иногда? Ощущение такое, что мы почти не ошибаемся. Нет, конечно, теоретически мы признаем и говорим, да, у всех у нас много ошибок, позвольте нащупать, дайте нащупать, ну каких ошибок-то? Ну, вообще много их, до сих пор не могу понять, о каких ошибках идет речь. И если даже мы ошибаемся, то мы думаем, что наша ошибка или грех не столь серьезны, чтобы признавать его. Иногда подобное происходит в семье. Родители старательно делают вид, что не совершают ошибок. Было такое, нет, братья? Старательно делаешь вид, что ты ошибок не совершаешь. Если вижу, что я был неправ перед детьми, я не считаю, что это серьезно, чтобы всерьез это признавать. Это не настолько серьезно, чтобы прям вот серьезно как-то ребенок должен видеть, что я прав, даже когда не прав. И мой проступок не стоит того, чтобы я вслух его исповедовал. Так родители порой поступают. Знаете, иногда так поступали даже цари, даже очень благочестивые. Мне кажется, что история царя Давида, 2 Царств, 19 глава, если вы вспомните, кратко опишу вам. Давид после гонения от Авессалома готов вернуться на царство. И были его противники, были соратники, разные люди. И вдруг он встречает при возвращении своем одного человека, которого звали Мемфивосфей. Он был внуком Саула, сыном друга Давида Иоаннафана. И этот человек очень переживал за то, что Давиду приходилось быть в бегах. Писание говорит, что он не стриг своих волос, он не ухаживал практически за собой, был в печали, потому что он переживал за царя. Однако слуга этого человека, которого звали Сива, оклеветал своего господина в глазах Давида. И когда Давид возвращался, он не удостоил этого человека ни вниманием, ни каким-то таким вот серьезным отношением, чтобы разобраться в этой ситуации. Он рассудил, на мой взгляд, очень поверхностно. И я бы сказал, что благороднее всего в этом поступил действительно сам Мемфивосфей. Он сказал, что мне не нужно никаких даров, ничего. Я рад, что господин мой вернулся, и он в здравии, и все у него хорошо. Мне ничего не надо. Пусть достанется все рабу моему, который оклеветал меня в твоих глазах. Но царь поступил несправедливо. Однако тогда он не признал этой ошибки. Он сказал, что ты теперь, зачем мне это говоришь? Я сказал, чтобы вы разделили между собой поля. Это было таким скорым и необдуманным решением. Братья, люди видят наши ошибки. Мы думаем, они не видят. Они видят наши ошибки. И они видят, что мы не способны их признавать. Наши дети видят наши ошибки и видят, что мы не способны их признавать. Кстати, наш семинар называется как? «Типичные ошибки пасторского служения». Когда я понял, что мне поручили преподавать этот семинар, я подумал, а какие же типичные ошибки у пастырей? И я вдруг понял, что я не знаю, какие у пастырей типичные ошибки. Знаете, по какой причине? Никто из пастырей мне об этом не скажет. Понимаете? Я могу говорить о своих ошибках и вот о том, что говорится здесь в Слове Божьем. Но, скорее всего, никто не скажет мне. Более того, я знаю самого себя. Многие годы я старательно делал вид, что я не делаю ошибок. Братья, моя типичная ошибка в том, что многие годы я старательно делал вид, что ошибок не делаю. И овладел этим мастерством. И сегодня Господь учит признавать свои ошибки. Ни я, ни мы не безошибочные. Если мы хотим подавать пример, значит, это должно быть включено. Еще я показываю пример только в том, как подчинять или как подчиняться тоже. Где они могут увидеть, как подчиняюсь я? А оказывается, им даже негде это увидеть. Другим братьям я не подчиняюсь, я постоянно доминирую. В церкви, в подчинении любви другим братьям и сестрам, я тоже как-то особенно не подчиняюсь, тоже постоянно доминирую. Как они увидят, как я проявляю подчинение? Ведь я ведь тоже такой же человек, в конце концов, я один из стада перед пастыреначальником. Еще я побуждаю их прощать и прощать много, но могу ли я дать им пример, как я прощаю и прощаю много? Может быть, большинство трудных ситуаций в нашей церкви или обид, которые вам нанесли люди, может быть, они для того, чтобы мы показали им пример, как прощать и прощать много? Я убеждаю их благовествовать и хочу посылать их на это, но благовествую ли я сам им, или мне просто некогда? Я хочу, чтобы они были любящими, даже когда их не любят. Но есть ли вообще ситуации такие, когда они могут увидеть, что я тоже люблю, когда меня не любят? Или они видят, что я разбираюсь просто в это время? Я разбираюсь. Они должны любить, а я имею право разбираться. Итак, братья, неверный взгляд на церковь помешает служению. Он сделает его неправильным. И много ошибок будет дальнейших из этого. Неверная мотивация тоже это то, с чем нужно постоянно бодрствовать и наблюдать за этим. Неверный метод управления, не господствуя, но подавая пример. Подумайте, пожалуйста, о том, в чем мы подаем пример и действительно ли делаем мы это. Ну и последнее, что хочется сказать здесь, это 4 стих. Ошибочный взгляд на награду. Ошибочный взгляд на награду. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Тут сказано, когда и от кого мы получим награду. И тут сказано, какую. Представьте себе, что президент назначил вас мэром города. Если кто-то подумал, что люди в городе сразу же стали вам принадлежать, вы ошиблись. Если президент назначил вас мэром города, как действительно должно быть, вы должны стать слугою этого города. Хотя вам должна дана какая-то власть принимать решения, узнавать, у вас есть больше возможностей, но вы не хозяин города. И вот вы много и честно трудитесь, предположим, вы подошли к этому с хорошей мотивацией, по совести. Вы много и честно трудитесь, вы хотите, чтобы этот город процветал, а горожане были счастливы. Что-то получается, что-то нет. Но когда вы едете по городу или встречаетесь с гражданами, представьте, что вы все время ожидаете от них награды. Представляете такую ситуацию? Вы видите граждан и думаете, наградят ли меня эти люди? Оценят ли они по достоинству тот труд, который я совершаю, как я вкладываюсь? И хотя люди могут ответить вам добром, если они увидят, что вы действительно добрый человек, могут ответить вам добром, все-таки вы смотрите не туда. В это время я смотрю не туда, куда должен смотреть. Да, я тружусь на их благо, но когда я думаю о награде, я не должен смотреть на них. Однажды тот, кто поручил вам это, вызовет вас к себе в кабинет, и он сам оценит ваш труд, и в это время вы будете награждены. Братья, Петр говорит пастырям, что когда явится пастырь и начальник, они получат награду. Итак, когда нам ожидать награды и от кого? Когда пастырь и начальник явится, речь о втором пришествии Христа, и награды ожидать от Него, только от Него. Мы не договариваемся с людьми церкви о награде. Мы не заключаем с ними договора, и поэтому, глядя на них и на весь труд, мы не можем смотреть на них, ожидая награды. Да, они могут ответить нам взаимной любовью, это было бы хорошо, это значит, что они растут. Но все же, помышляя о награде, мы должны смотреть не на них, на пастыря начальника, на Христа. А Он сказал, что обязательно наградит своих верных слуг, когда явится. Второе пришествие, братья, это очень важный день для всех нас. Очень важный день. Однажды Он придет. Однажды Он позовет вас к себе. Однажды Он лично поставит каждого из пастырей пред Собою, и тогда Он наградит вас. И тогда будет оценен труд, и смотреть нужно только туда. Петр говорит также, чем они будут награждены. Звучит это так: неувядающий венец славы. Другими словами, пастырь примет честь от пастыря Христа. Это будет его одобрение и его похвала. Он сам назовет вас по имени, неважно, много было у вас людей или мало, но Он оценит, как вы пасли их, и делали вы это так, как Он сказал, глядели ли вы постоянно в это зеркало, когда двигались. Он назовет вас по имени и даст вам от славы своей и окажет вам честь, ведь вы трудились, ожидая Его. И в тот момент вы сможете принять правильно эту награду, эту честь. Не будет ни гордости, не будет ни тщеславия, потому что это будет особое время, особый момент в Его присутствии. Эту награду мы сможем правильно принять. Братья, но хочу сделать важный вывод. Если вас интересует что угодно, любая награда, но не это, не надо становиться пастырем. Если человека интересует, ну, предположим, когда он думает о пасторстве, если тебя интересует любая награда, но не это, не стоит становиться пастырем. Но если ты уже пастырь, то это нужно обязательно пересмотреть. Обязательно пересмотреть. К сожалению, это бывает типичная ошибка. И когда я ожидаю этого от людей и не получаю порой этого от людей, я начинаю жить в огорчении. Мое сердце наполняется горечью, я осуждаю их, и мой интерес к служению сильно ослабевает. Я нахожу для себя разные оправдания, причины, почему так происходит, но я просто не туда смотрю. Итак, драгоценные братья, этому учит нас Евангелие, и Дух Божий готов поддерживать нас в таком желании. Реальность проста. Церкви нужны пастыри. Нужны пастыри. И пастыри совершают ошибки. Совершают. В том, как смотрят на церковь, в том, чем мотивируются, в том, каким способом управляют, и в том, как и откуда ожидают награды. Но пастыри тоже овцы пастыри начальника. Поэтому сейчас предлагаю с молитвой к Нему, с открытым сердцем обратиться, чтобы Он помог нам, чтобы Господь помог нам уразуметь это слово и постоянно переоценивать свой труд в Его свете, ожидая великого пастыря начальника. Помолимся, братья. Дорогой Бог, здесь собралось много пастырей, и все мы делаем много ошибок, и, пожалуй, больше всех я. Помилуй нас. Умоляем Тебя, помилуй нас и помоги нам уразуметь Твое Слово. Просим Тебя, сделай больше, чем о чем мы просим и помышляем. Умоляем Тебя, сделай нас способными пасти Церковь Твою богоугодно. Постоянной оглядкой на Тебя, с постоянным желанием смотреть на Тебя. Помоги нам не присвоить себе того, что нам не принадлежит. Помоги нам руководить, не господствуя, но подавая пример. Помоги ожидать награды только от Тебя и глядя на Тебя. Даруй нам милость в этом. Даруй нам в этом благодать. Мы так сильно нуждаемся. Ради Христа молимся и ожидаем Тебя. Аминь.